разработка противоакульевого средства для обработки морских мин.
Vai e se der medo, vai com medo mesmo.
А я до сих пор учусь, а мне 50 сколько?
Нет, он еще был архиепископом и кардиналом, камон.
Как раз-таки к 50 или 60 годам я наконец-таки достигну, правда, какого-то хорошего понимания самой себя.
Очаровательно. Всем привет, сегодня с вами подкаст «Маншук» и я Мадим Амбетов.
Я Майя Акишева.
И я Гульмира Кусаинова.
Сегодня у нас тематический подкаст из серии «Маншук О». И о чем сегодня мы будем говорить, расскажет Майя.
Итак, сегодня мы говорим на интересную тему, она уже поднималась в наших подкастах, посвященных профессиям. Это смена карьеры в зрелом возрасте. Ну давайте оговоримся, что зрелым мы будем считать возраст, который ВОЗ считает не совсем зрелым. То есть 30 лет для нас тоже будет уже зрелость. Мы не будем, как американцы, рассматривать только 40-летних, которые меняют карьеру. Вообще поговорим об этом феномене, когда человек инвестировал свои силы, свое время, оттачивал какие-то навыки, да, в каком-то поле, а потом он вдруг понимает, что там у него не получается, душа не лежит, денег мало платит, хочется чего-то нового, или еще какие-то соображения возникают у него в голове, и он решает уйти в принципиально другую профессию.
Жизнь у него меняет вектор, и чего-то нового он хочет.
Да, перемена, это важно, потому что сейчас мир меняется постоянно. И если раньше, например, продолжительность жизни, допустим, была не такая длинная, как мы надеемся у нас будет сейчас в наши дни, да, то, наверное, имеет смысл получать несколько образований, несколько карьерных строить, несколько карьер строить. И примеры наших, например, гостей, которые, с которыми мы вот буквально скоро начнем беседы, он сильно вдохновляет, потому что, мне кажется, вообще так правильно, так надо.
А меня вот больше всего волнует не только какая-то такая exciting часть разговора с нашими гостями. Меня очень волнует вопрос о страхах, потому что лично для меня сразу представляется, что мне, например, 40 лет, я вдруг решаю сменить профессию. Это же однозначно я буду начинать с каких-то низов. Во-первых, у нас есть отношение к взрослым людям.
Эйджизм, ты имеешь в виду?
Да, у работодателей.
Согласен.
Ну, допустим, если я еще позже, там, 60 лет решу поменять профессию, то вообще насколько позитивны мои шансы быть успешной в новой карьере? А второе, это вообще как я себя буду чувствовать, начиная сразу с таких прям baby steps, да, в новой профессии, в которой наверняка будут молодые конкуренты. В общем, мне это кажется страшной затеей.
Да, я думаю, что это тут все бы мы задумались над этим. Но, с другой стороны, у меня почему-то есть ощущение, во всяком случае, от людей, которых я лично знаю, да, о том, что все-таки второе образование базируется, или вот вторая карьера, да, она все-таки базируется на твоем предыдущем опыте. И в очень многих сферах приветствуется опыт. И профессиональный, и опыт жизненный, да, то есть, например, я сколько в последнее время по долгу там всяких разных своих служб разговаривал с режиссерами, и, например, они говорят, что нет смысла идти в режиссуру, например, там, в 17 лет после школы, да, то есть это желательно получить уже какой-то определенный жизненный опыт, да, то есть поработать в другой сфере. То же самое, кстати, мне кажется, справедливо и для журналистики, да, в журналистику можно податься, имея уже за спиной определенный опыт в какой-нибудь другой профессиональной сфере, поэтому...
И писательство однозначно.
Однозначно.
Сценарная работа. Работа – это работа для опытных, зрелых людей, у которых есть жизненный опыт. Просто потому, что у тебя должен быть какой-то запас сцен, которым ты стал свидетелем. Я хочу подсыпать немножечко топлива в нашу дискуссию и перечислить людей, знаменитых, скажем так, как это назвать-то по-русски? По-английски есть хороший термин «midlife career change», то есть смена карьеры посреди жизни. Путь земной, дойдя до середины, я очутился не в сумрачном лесу, а перед выбором, какую карьеру мне развивать дальше. Например, знали ли вы, друзья мои, что Эллен ДеДженерес, которая известна была своим шоу в течение многих десятилетий, работала помощником юриста до того, как стать комедианткой и ведущей знаменитой американской. Ну, ладно, окей, это не очень впечатляющая история. Но вот история Харрисона Форда, да, которую приводят всегда в пример, такова. Он в течение 15 лет работал плотником. Он был профессиональным плотником. Пока его какой-то режиссер, по-моему, не знаю, Мадик, наверное, лучше знает, какой именно, его не заметил и не попросил не попросил уже стать Индианой Джонс всей планеты и всякое такое.
Ну, собственно, Спилберг и Лукас кому?
Нет, ну он начал-то не у Лукаса, конечно. Но сам факт, да, что чувак 15 лет работал плотником, он был профессионалом. Это не то же самое, что студенты-актеры, да, подрабатывают официантами, в перерывах ходят по кастингам в надежде получить роль, да. Там пол Лос-Анджелеса, по-моему, так работает и живет. В смысле, это как бы норм. А тут мужик уже в нормальном таком возрасте решил свернуть. И слава богу, потому что я очень люблю Харрисона Форда.
Да, но проклятые режиссеры лишили мир прекрасного плотника, может быть.
Возможно, да. А кто знает, да, что важнее, вернуть ковчег или построить ковчег? Вот такой вот интересный финт я замутила. Есть еще Вупи Голдберг, которая работала кем? Если вы не знаете, вы ни за что не догадаетесь, до того, как стать комедийной актрисой, одной из лучших, она была специалистом по мейкапу для покойников. Она работала в похоронном агентстве и красила мертвецов и укладывала их.
Ну, какая прелесть.
Помните, как в сериале Six вот этот ужастик есть сериал? Нет-нет, есть сериал про дом, Haunted House, но я не помню, как он называется. И там рассматривается судьба каждого героя, ой, члена семьи. И вот одна из сестер как раз-таки мейкап-артист для покойников. Но очень хорошо свою работу делает.
Ты, кстати, вспомнил...
Так что я прониклась.
Вспомни «Смерть ей к лицу» с Мэрил Стрип и Брюсом Уиллисом. И Голди Холм.
Да-да-да.
Там же Брюс Уиллис был лучшим мастером вообще мейкапа для покойников.
Да, совершенно верно. Ну вот как Вупи Голдберг. Ну и самый любимый мой пример – это папа Франциск, который работал вышибалой в ночном клубе до того, как решил обратить свое сердце Господу нашему.
Господи, вот это карьера у человека.
Да?
Да, это прям мощно. Это вот мой жизненный путь, я так его планировал. Я в нашей книге
«Эскиз мифаков». Еще уборщиком и лаборантом. Вышибалый, уборщиком, лаборантом. Следующая позиция – папа римский. Нормально.
Нет, он еще был архиепископом и кардиналом, камон.
Когда гуглила тех, кто поменял профессию, нашла немножко обратный путь. Если вы помните такого актера Велиха Апасала, он из-за пандемии лишился возможности принимать участие в съемках. У него сорвались съемки фильма и отменились театральные постановки. И поэтому он решил переквалифицироваться и сейчас печет и продает хачапури.
Кстати, между прочим, тоже интересный поворот судьбы. А вы помните «Бесконечную историю»?
Да.
Помните мальчика, да, который конечно. Был главным героем, но не тот, который ездил на драконе, а который... Они оба ездили на драконе. Мальчик, который, собственно говоря, читал книгу. Барретт Оливье. Он на самом деле снимался, он был большой детской звездой. Он снимался, кроме «Бесконечной истории», еще в одном очень... В «Дэриле». Это очень крутая sci-fi драма. Плюс он снимался в комедии «Кокон» в целых двух. И в подростковом возрасте он потом поступил, значит, в университет. И после этого он стал историком фотографии. Изучал, типа, все эти дагеротипы и прочую фиготень, и стал самым крупным специалистом в этой сфере. Парню сейчас, там, типа, лет 40, да, то есть, вы бы его видели, у него там борода до колен длиною, короче, в общем, и он выпустил книгу какую-то очень солидную про историю фотографии, типа, 19 века. И ты думаешь, божечки мои, что творится в подлунном мире.
Слушайте, ну, я не могу не упомянуть в этой связи Джулию Чайлд. Кулинарку, авторку. Господи, а к женщинам, историческим фигурам мы тоже применяем феминитивы или только к нашим?
Применяем.
Окей, отлично. В общем, авторка многочисленных кулинарных книг и вообще икона кулинарии американской. Американской, правильно?
Американская. Она французскую кухню открывала для американских домохозяек.
Да-да-да, она пропагандировала, да.
Был
в Америке ее. Известная вам, возможно, по фильму «Джулия Джули». В общем, она была шпионкой. До того, как ее унесло в кулинарию. Еще мне нравится вот этот вот момент. Одним из заданий ее было разработка противоакульевого средства для обработки морских мин. Это звучит так, как будто бы я сейчас затянулась легкими наркотиками, но это правда. Просто акулы взрывали мины морские. Вот у Джулии Чайлд была такая задача. Не знаю, совпадение или нет, случайность или нет, что она стала потом готовить людям еду. Надеюсь, она не применяла всякие ноу-хау противоакули в своих рецептах.
Очаровательно.
Возвращаясь к теме пандемии, я слышала, мне рассказывал мой друг, который хорошо говорит по-монгольски, что в Монголии одна известная фэшн-модель, когда разразилась вся эта история с коронавирусом, пошла учиться на вирусолога.
О, супер.
Она сказала, я понимаю, что это специально, что эта профессия очень важна для будущего. Я пересмотрела свои взгляды на жизнь, и вот я хочу быть полезной своей стране и миру в целом, и я принесу больше пользы, если я буду лучше разбираться в вирусологии. Вот так вот. И сейчас мы переходим вот так вот ненавязчиво к нашему первому гостю, Куату Абешеву, который получил образование инженера-строителя в Лондоне, потом сделал неплохую карьеру в казахстанской редакции «Бюро 24/7».
И еще до этого работал в ряде изданий, на самом деле.
Окей, я остановлюсь на его последнем месте работы, да, откуда он уже ушел в учебу. В общем, он работал арт-директором в «Бюро 24/7». Это была яркая карьера, интересная. По крайней мере, так казалось со стороны, насыщенная и красивая. Но Куат решил поступить на инженера-эколога.
Привет, Куат! Майя нам только что рассказала о головокружительной смене твоей профессиональной деятельности. Пожалуйста, расскажи, почему именно такой выбор? Потому что мы-то тебя привыкли видеть в наших рядах, в рядах создателей СМИ, всяких разных медиа, и вдруг такой поворот.
Спасибо большое за приглашение. Очень рад вас видеть и слышать. Мы говорим про мой второй, да, переход карьеры.
Да, то есть нас не особенно уже интересует за давностью лет, почему ты из инженеров-строителей стал человеком, понимаешь, глянца и гламура. Нас интересует, как ты из глянца и гламура вдруг ушел в экологию. То есть что тебя будет двигало?
Окей. Ну, вообще, мне кажется, это было достаточно случайно, с одной стороны. Наверное, у меня внутри что-то зрело, какой-то диссонанс между тем, что я делал, и между тем, что я видел, что происходит в мире. Но вот это была поездка, пиар-поездка, как и журналисты обычно ездят, да, вот разные поездки. И была моя очередь поехать на Мальдивы, и я отправился туда. И там, несмотря на свой страх воды, потому что я не умею плавать, и несмотря на свой страх, там была экскурсия смотреть, нырять и смотреть на коралловые рифы. И я, конечно, присоединился и к этой экскурсии. Но я думал, что я останусь сидеть в лодке, потому что я не думал, что меня кто-то просто уговорит прыгнуть с остальными в воду. И мне было жутко страшно, но мне сказали, типа, вот этот жилет, с ним, конечно, с ним, типа, не пропадешь, будет все в порядке. Я, в общем, нырнул и посмотрел на кораллы впервые в своей жизни. Я увидел эту красоту, я увидел там и различных коралловых рыбок. Не было Немо, вот этой клоуновской рыбки, да, но были много дори, и других рыбок, да. И кораллы были другие они. Они были не такие яркие, как на всех пиар-статьях или красивых фотографиях Мальдив и так далее, и курортов. Они были блеклые, почти молочного цвета. И я не знал, что это такое. А после того, как мы вернулись на лодку, инструктор, девушка была, она была русская, и она объясняла, что это называется coral bleaching.
Обесцвечивание кораллов.
Вот, она объяснила, что это происходит из-за глобального потепления, что они буквально на глазах умирают, и об этом, конечно, не пишется много, особенно, ну, потому что для них это визитная карточка Мальдив, да, привлекать туристов красивыми видами, в том числе кораллов. Вот, и я после этой поездки, вот что-то во мне изменилось. Я начал изучать, что вообще происходит, в YouTube смотреть различные видео, понимать, что это все связано, жизнь океана и наше потребление, то, как экономика мировая устроена. Но до поездки я просто не понимал. У меня было выступление перед, здесь уже, в Мюнхене, перед группой активистов Fridays for Future. И для нее я готовил речь, и я вспоминал эту поездку, и я понимал, что я не знал, вот будучи в Казахстане, у меня не было никакой связи с океаном и вообще с водой, ну тем более, что я не умею плавать. И я понял тогда свою связь, наверное. Я понял, что, мне кажется, мы любим природу и все, что есть в природе. Просто когда мы не сталкиваемся с ней, у нас эти связи, они не складываются. И вот тогда я понял, что где-то у меня в душе, оказывается, в моем сердце есть место кораллам и коралловым рыбкам и всему живому подводному миру вот после этой поездки. Но переход к другой совсем профессии, он не был таким сиюминутным, потому что я очень медлительный, мне нужно все взвесить и выносить идеи. И я потом, наверное, еще год думал о том, что я могу сделать, как вообще, что к чему, и как устроен мир, чтобы понять, куда мне идти дальше.
Скажи, пожалуйста, на каком этапе ты сейчас находишься? Ты уже близок к тому, чтобы выходить в этот мир и, засучив рукава, работать над его спасением? Ты оканчиваешь свою магистратуру?
Я сейчас делаю две магистратуры. Одна — это вот инженер-эколог, и вторая, которая тоже случайно, я набрел на нее случайно, потому что по ходу первой я понял, что инженерное дело — это не совсем мое будущее. И я понимал, что все, что связано с экологией, напрямую связано с политикой. И я начал изучать больше политику и политологию, и экологическую политику, климатическую политику, вот. И нашел параллельно курсы, и это крутая программа, и мне удалось на ней выступить и делать вот сейчас две программы. Она называется Politics and Technology, и у них таких два основных фокуса. Один — это вот все, что связано с миром технологий и искусственным интеллектом, и второе — это все, что связано с, они называют это глобальными трансформациями. Это все, что касается экологии, климата и да, трансформации экономики мировой и конкретно стран на новый лад. Мне кажется, я сейчас больше понимаю, что к чему. И вот эта вот линза политолога и политологии в целом, она помогает понять, как устроен мир и какие есть механизмы и рычаги. Рычаги давления, в том числе, я понимаю сейчас, невероятную важность гражданского общества, как это влияет на глобальную политику и как важна наука. Я пока не понимаю, где, куда мне самому пристроиться, потому что я пытаюсь до сих пор сложить свой пазл своих каких-то качеств и талантов и новых знаний. Но мне кажется, я все больше и больше склоняюсь к тому, что я не смогу работать, наверное, в частном секторе. И, скорее всего, это будет какая-то либо advocacy work, да, это что у нас, лоббизм, может быть, или... Да, работа в каких-то НПО, либо... Но мне очень нравится и импонируют европейские институты. А возможно, это будут какие-то да, исследовательские институты или что-то связанное напрямую с политикой и конкретно вот экологической политикой.
Но ты планируешь этим заниматься там, где-то в Европе, или все-таки вернешься в Казахстан, например?
Мне кажется, я хочу здесь продолжить, потому что дискурс и новшества, которые... вообще закладывают да, тренды во всем мире, они происходят здесь и сейчас. Вот буквально 2 года назад здесь объявили вот европейский Green Deal, да, зеленый, не знаю, переводится
договор, ли это на русский язык.
Соглашение.
Зеленый договор, да. Зеленое соглашение. Соглашение, да. И это связано напрямую и с климатической политикой, и с переходом на sustainable food systems, то есть это...
Устойчивые пищевые системы, системы сельскохозяйственные, да?
Да. И мне кажется, мне хочется здесь быть и участвовать в этих процессах. Европейский Союз напрямую связан точно так же с ООН, и все, что происходит на ООН, на уровне ООН и мировом глобальном, транслируется, и они как бы взаимодействуют, да, влияют на друг на друга, поэтому мне хочется идти дальше в этом направлении. В Казахстане я мало вижу как бы почвы, в смысле экологические проблемы, они везде одинаково важны, но я пока не представляю свою конкретную профессиональную деятельность там, потому что у нас это завязано с политикой, и это становится очень быстро, очень политически обостренным. Например, наша деятельность с Асей, моей подругой, с Асей Тулесовой по поводу АВА и загрязнения воздуха, да, это сразу переходит в ранги политики национальной, и сложно оперировать, наверное.
Очень восхищает вектор, который ты взял. Я хотела, так как наш подкаст посвящен смене профессии, и вообще у нас серия разговоров о том, какие профессии будут актуальны в будущем и с чем сопряжены вот эти трансформации, и с чем сопряжен выбор определенных профессий. Мне хотелось бы узнать, насколько тебе было трудно, как человеку с уже каким-то солидным реноме, да? Сколько тебе лет было, когда ты пошел учиться во второй раз?
30. Да, мне было полных 30 лет.
Насколько тебе было сложно опять начинать с азов, с нуля?
Было очень сложно снова возвращаться и быть студентом. Я помню, когда я получал свой бакалавриат, со мной на курсе учились там 35-летние, 36-летние, но на бакалавре учились, да, студенты из, например, Кипра или других стран. И я не совсем мог с ними найти контакт. И сейчас я сам на их месте, в этой же лодке. И поначалу, например, мой первый экзамен, который я сдавал, был, я получил НИОТ. И для меня, как отличника, это было сложно. И с тех пор это была, ну, это была моя самая плохая оценка. Но я понимал, что я не учусь здесь ради оценок. С другой стороны, то, что я был Алтынбельге и отличником, мне помогло здесь сейчас. И, конечно, физматовское образование. Я понял тогда, что я научился профессионально обучаться. И вот это вот, наверное, самое главное было понимать, что я уже делал этот переход, да, эту транзицию из области инженерии вообще в креативную индустрию, в медиа. И я обучался графическому дизайну тогда сам. И точно так же я понимал, что я могу этому обучиться, и это мне придавало уверенности. Но вообще, конечно, было очень много страхов, и они продолжают как бы посещать меня каждый день. Я слышал такую фразу на бразильском, она звучит как «Vai e se der medo, vai com medo mesmo». В переводе означает «иди, и если страшно, иди, несмотря на страх». Ну что это такое? Go, and if you're scared, go scared. И мне кажется, вот я иду со страхом, потому что очень много неопределенностей, непонятно, где я буду находиться после обучения. Конечно, плюс, да, когда ты меняешь профессию и снова становишься студентом, мне кажется, нужно понимать, как ты себя должен поддерживать в это время финансово. И это нужно либо планировать, либо уметь как-то совмещать с учебой. Потому что мне, например, пришлось продать квартиру, чтобы обеспечить себе спокойное существование в Мюнхене, а это дорогой город, и такие вещи нужно планировать, потому что я, например, я бы не смог, наверное, сконцентрироваться на двух магистратурах учиться, если бы у меня не было вот этого хотя бы какого-то задела финансового. Но я знаю, что есть много различных стипендий, и я понял, вообще реалити-чек был, когда я хотел подать на какие-то стипендии, например, DAD, который покрывает Германию. Я понял, что я не подхожу по возрасту. И еще был важный момент, что у меня промежуток между моим предыдущим образованием и вот когда я собирался подавать, был больше 6 лет, а для них это критически важно, кажется, для вот этой программы. Ну, то есть нужно придумывать какие-то другие способы, чтобы обеспечить себе, наверное, вот такую более комфортную студенческую жизнь, тем более в Европе, да.
Спасибо большое, Куат. Спасибо, что нашел для нас время, рассказал нам о своем, такой своей жизненной перемене.
Куатик, тебе удачи. Скажи напоследок, есть надежда у нас, как у человечества?
Мне кажется, надежда есть, и нужно, наверное, начинать с себя и как бы задавать себе вопросы, а что для меня значит успех? Что для меня самое важное в жизни, и какие у нас ценности, и почему у нас ценности определенные сейчас сформированы. Но вот не принимать как бы это все как данность, а критически смотреть, почему так. И мне кажется, да, сила в людях, сила в гражданском обществе и просвещении.
Спасибо.
Спасибо большое.
Удачи
тебе. Спасибо вам.
Удачи.
Спасибо Куату за такую интересную беседу. Я вообще позавидовала ему возможностей спокойно, не переживая за то, что есть необходимость работать и зарабатывать себе на жизнь. У него есть возможность учиться еще и на двух магистратурах сразу и делать это не где-нибудь, а в Европе.
Мне кажется, что здесь прекрасен еще вот этот гуманистический посыл, что человек действительно как будто прозрел, что ли, потому что сложно связать... Ну, все мы, да, так или иначе соприкасались с миром глянцевых журналов. Ну, или вообще медиа. Бюро — это, конечно, не журнал, это сайт, цифровой проект, но, тем не менее, очень глянцевый по своей природе. Очень такой лощеный, светский, да, это светские выходы, это красивые вот эти вот рекламные проекты, да, селебрити и прочее-прочее. Очень трудно связать эти два мира, вот этот мир лоска и мир служения интересам человечества не своим, а вот общечеловеческим.
Куат реально, он как до работы на бюро, например, он работал в глянцевом журнале, поэтому, то есть, мы четверо все прошли это горнило.
А вот, кстати, о горниле. Я тут недавно размышляла о том, что стало с моими бывшими коллегами по журналу «Космополитен», по редакции «Космо». Первый на ум приходит Алина Мустафина. Она была редактором и «Тайм-аут», и редактором «Космо». После этого она отучилась на режиссера, на кинорежиссера. Более того, она сняла несколько фильмов, один из которых, документальных фильмов, один из которых даже был отобран недавно в одну из программ Каннского фестиваля. А муж ее, он, конечно, не работал у нас в редакции, но муж и жена одна сатана, да, где Алина, там и муж. Муж ее был инженером-строителем, но мечтал летать, и он переучился в 30 с чем-то лет на летчика. И вот теперь он летает, он летчик гражданской авиации, видит мир и проводит добрую часть своей жизни в небе. Наш стилист редактора с делом моды, стала шить сама одежду. Одна из редакторов стала психологом. Наш издатель отшила коллекцию одежды. А наш литературный редактор в данный момент монтирует вот этот вот подкаст, который вы слушаете. Что самое интересное, когда Ира Старовойтова работала литературным редактором, такой профессии, как монтажер подкастов, в Казахстане еще и не было, потому что подкасты были не актуальны в то время. Но это так, маленький офф-топ, заметки на полях. И вот, я думаю, сейчас самое время перейти к нашей следующей гости, которая абсолютно попадает в этот тренд.
Наш следующий спикер, наш следующий гость – это Лина Шахнович. Это один из самых, мне кажется, популярных психологов в Алма-Ате. Это терапевт мой лично, это терапевт, с которым Майя долгое время работала. И как раз-таки Лина тоже, она начинала карьеру свою как наша коллега, начинала с журналистики. Успела там, родить и вырастить троих детей, по сути, прежде чем она перешла, уже ушла в гештальт-психологию и начала спасать, понимаешь ли, лечить души огромного количества всяких разных людей, включая меня, еще раз повторю. И мы хотим узнать у Лины. Лин, здрасте. Мы хотим узнать, то есть, что послужило...
Привет.
Что послужило причиной для такого перехода в новую сферу?
Я еще не успела к тому времени вырастить всех своих детей. У меня третьему ребенку, младшей дочери, был год, когда я поступила на психфак. Вот это было... Такой период в нашей семейной жизни, когда вообще все пошло вразкосяк, я совершенно не понимала, что это такое происходит. То есть у меня не было слов даже назвать, я не понимала, что это за процессы такие. Вот. И слава богу, я как журналист к тому времени уже была знакома с первыми алматинскими практическими психологами. То есть не с академическими такими, не с теми, кто хорошо образован академически. У нас очень хороший университет, КазГУ на то время он назывался, там был психфак, и он готовил академических таких вот психологов. Ну, как правило, эти ребята, они при хорошем образовании не знали, с какой стороны подойти к живому человеку. Вот. А к тому времени, когда у меня все покосилось в семейной жизни, вот выпустилось несколько буквально человек, которые уже умели что-то делать с обыкновенными ситуациями житейскими. Вот и я попала к такому человеку, по журналистским путям была знакома, попала, сходила всего на несколько сессий. Я вообще была поражена, что это как-то хорошо очень сработало. Я не поняла как, но, в общем, все изменилось. Они же меня, эти же самые ребята, они же меня затянули на первый такой, тогда это называлось декадник. Это когда приезжают с десяток таких звезд от психотерапии. Собирается, ну, не знаю, там от 50 до 150 курсантов, да, и вот они там 6, 7, 10 дней как-то вот тусят и ходят на ленты все время. То есть такое интенсивное и образование, и терапия. В общем, я туда попала, и после этого случилась в моей жизни такая штука, что я впервые проявила волю. Я впервые ее обнаружила в себе, вот, несгибаемую совершенно, она пришла ко мне в форме знания, что я этому буду учиться, чего бы мне это ни стоило.
При этом вам было уже за 30, да, насколько я понимаю?
Мне было 37 на тот момент, да, и у меня уже было 20 лет журналистики, ну вот если считать с 17 до 37, вот где я была совершенно несчастна, прям скажу. Там был какой-то успех, но удовольствие там был абсолютный минимум. Он исчерпывался теми часами, которые я брала интервью у людей. То есть вот теми часами, которые я просто разговаривала с людьми, что-то из них там вынимала. Теперь я занимаюсь только этим. И это прекрасно.
Вообще, мне кажется, это распространенная, да, такая причина, по которой люди идут учиться на психолога, чтобы разобраться в себе. Я вот сколько не встречала психологов, они говорят о том, что это сначала было надеть кислородную маску на себя, да, потом уже помогать другим людям.
Ну да, конечно, конечно, потому что, ну, чтобы человек мог контактировать с чьими-то болями, то у него должен быть какой-то букет своих. Вот, я очень долго увлекалась психотравмой, там вообще считается, что, ну, психолог, ну, может быть, немножко жестокая такая формулировка, да, то есть чем больше травм, тем шире твой спектр, тем шире твои возможности контактировать потом с людьми в травматических ситуациях или в посттравматических ситуациях, да. Ну, психолог почему работает, конечно, не ранами своими, а шрамами. Поэтому чем больше шрамов, тем больше вероятности, что ты будешь хороший психолог. У меня достаточно.
Мы до того, как подключить гостей, обсуждали профессии, в которых требуется жизненный опыт. Ну и, судя по всему, психолог – одна из таких профессий. Мы перечисляли писателей, сценаристов, режиссеров, Матик упомянул. Кажется, психологи относятся к этой категории.
Я не знаю, действует ли этот стандарт сейчас на Западе, но когда мы начинали учиться, нам говорили, что на Западе на психфак до 35 лет просто не берут.
Ну да, мне кажется, это очень логично, да, потому что как-то может человек, который, собственно, жизнь-то не видел, просто по букве книги как-то там копаться в жизнях других людей, да. Вообще интересно, потому что у нас наша дорогая Гульмира Кусаинова, она же сейчас тоже находится на этом жизненном распутье. Раскрою твой страшный секрет. Гульмира тоже после, да, после там, почти двух декад журналистики, она сейчас перебирается-то, собирается отбирать у Лины хлеб.
Поверь мне, это такое поле, мне кажется, что никто ни у кого ничего не отбирает.
Ну, это правда. Я думаю, что про конкуренцию в нашей профессии как-то сильно, ну, накручено, что ли.
У меня вопрос, наверное, такого прикладного характера, потому что в начале подкаста я говорила, что человек в зрелом возрасте, на мой взгляд, я так к себе примерила, может столкнуться, ну, со страхом начинать что-то новое, особенно в условиях, когда работодатель, например, не очень приветствует, чтобы сотрудники были зрелого возраста. И, может быть, тогда у вас, как у психолога, есть... Я, конечно, понимаю, что универсальных советов не бывает, но все равно какой-то способ справиться с этим страхом, ну или хотя бы его понять.
Мне трудно про это рассуждать, потому что, когда я пришла в психологию, я даже рядом не имела в виду, что у меня из этого будет профессия. И я думаю, что действительно, да, если ты ставишь себе какую-то цель, что вот я эту профессию бросаю, а вот в этой профессии я начинаю, то, в общем, страхи там довольно здоровое явление. В психологии, наверное, нет, потому что, ну, в этой профессии как раз, наверное, чем ты старше, тем ты, ну, все-таки ценнее. А в какой-то другой профессии, ну, наверное, да. Не знаю, я верю в мотивацию через «хочу». Вот если «хочу» очень громко как-то ощущается, да, где-то стучит, то ему надо верить. Успех, он в этой модальности приходит. А то, что кто-то будет недоволен, конечно, будет масса недовольных. Масса. У меня в семье, думаете, были сильно рады? Нет. Меня осуждали. Говорили, в этом возрасте люди не учатся. И что это за фигня вообще? А я до сих пор учусь, а мне 50 сколько? 63, 58, да, наверное? Да.
Не озвучивайте этих страшных вещей. Мы все до сих пор верим, что вам 42. Лина, а если перейти к практике, к такой, к суровой прозе жизни, сколько потребовалось от начала, от поступления, например, на психфак до первых клиентов, до того уровня доходов, когда вы смогли этой профессией себя кормить?
Ну, давайте вот от поступления и до первого клиента. Таких, как я, вообще нужно просто выпинывать. Мне очень повезло, что у нас была одна из профессоров. Она была такая суровая женщина новосибирская. Я училась, психфак закончила новосибирский. Она сказала, вот вы спецкурс сейчас прошли, не специфические навыки консультирования. Если вы сейчас не начнете, вы не начнете никогда. Это было сказано грубым голосом, вот, и мы были посланы вот по этому адресу. Поэтому очень быстро у меня нашелся первый клиент. Это была подруга моей подруги, а я ей свою подругу отдала. И стоило это 200 тенге. И мы начали. Вот это был 2001 год. Потом, видите, я начинала очень неспешно. Сейчас мои молодые коллеги за год раскручивают себе практику количественную, такую, как у меня сейчас. Вот за 20 лет она нагрелась. То есть сейчас есть сайты-агрегаторы, которые продают психологов, успешно, хорошо продают. А у нас мы жили по старинке в древние времена, сарафанное радио. Вот, очень медленно. Я думаю, что лет где-то, сейчас скажу, ну, через 7, я могла содержать себя. То есть мне на мои всякие хохоряшки, на мою учебу, вот на это мне, да, хватало. А так вот, чтобы по-серьезному, совсем по-взрослому, ну, это прям спустя лет 15, наверное, от старта. Я думаю, что последние где-то 5-6 лет я хорошо зарабатываю. Это очень долго. Это старинный уже путь, сейчас по-другому. Сейчас гораздо быстрее люди нарабатывают практику. Эта услуга стала настолько популярной, как услуги стоматологов, по-моему. Вот, так что времена другие и технологии другие. Сейчас все гораздо быстрее.
Лина, огромное спасибо. Прямо счастье на вас посмотреть.
Спасибо, Лина. Я очень рада.
Всем желаю легко и быстро поменять профессию на какую-нибудь получше.
Спасибо огромное. Ну, с вами, надеюсь, увидеться в каком-то обозримом будущем.
До свидания.
Еще раз большое спасибо Лине за то, что она уделила нам время и рассказала о своем пути в профессию. Вы знаете, девочки, у меня вот после этих рассказов Куата, после рассказа Лины, у меня даже какой-то появился какой-то легкий зуд на предмет все-таки, может быть, сменить как-то свою сферу, да, потому что Это уже звучит не так страшно. Это звучит very exciting, это звучит очень интересно, и я в свое время задумывался над тем, что, может быть, пойти там получить образование на истфаке, или, может быть, там кинуться тоже, как Алина Мустафина, там в киносферу. И я долгое время, вот мои страхи не позволяли мне даже всерьез развить эту мысль в своей голове, а теперь я думаю, почему нет? Мне еще и 40 нет, я, в принципе, полон сил. Как вы думаете?
Можно я добавлю казахского колорита в наш подкаст? Я скажу, что я даю тебе бата свою, как самая старшая ведущая этого подкаста.
Ой, апай, рахмет сизге, жаным.
Слушай, а мне, пока я искала историю папы Франциска, да, и Вупи Голдберг, я наткнулась на один материал, где такой, знаете, типа английский хедхантер дает советы людям, которые меняют карьеру уже в таком спелом, осознанном возрасте, там прозвучал такой совет: следуйте за своими природными способностями скорее, чем за интересами. Потому что, возможно, ваши интересы не смогут трансформироваться в какую-то удовлетворяющую вас карьеру, но если вы будете, если вы тщательно как бы взвесите, да, все свои сильные стороны и поймете, что вам, ну, действительно хорошо удается, то, в общем, в этом направлении можно копать. Я, с одной стороны, не совсем согласна с этим утверждением, потому что мне само слово «интерес» нравится. Мне кажется, что надо делать то, что тебе интересно. Но в моем случае то, что мне интересно, совпадает с моей сильной стороной. Вот, что вы думаете по поводу этого совета?
Я вообще вот сейчас сижу и понимаю, что когда вот говорится, типа, следуйте за своими сильными сторонами, это про то, что я себя хорошо знаю. И вот я думаю, может быть, как раз-таки к 50 или 60 годам я наконец-таки достигну, правда, какого-то хорошего понимания самой себя. И тогда, возможно, это как раз и совпадет с тем моментом, когда Лина говорит, что если есть очень сильное «хочу», то, в принципе, тогда и нет никакой оглядки на то, кто недоволен и кто
или страшно,
против
не страшно,
того,
да.
Что да. И думаю, это и может быть подспорьем в борьбе со страхом.
Ну, тоже мне эта мысль показалась интересной. Я просто думаю о том, что, ну, учитывая, что я стартовал там в 8 классе, меня пригласили в детскую редакцию, и я, разумеется, к 8 классу я, в общем-то, ничего-то и не знал. А что ты можешь знать в 13-летнем возрасте о себе и о своих сильных сторонах? Я знаю, что мне интересовали разные вещи, но мне интересы менялись каждые там 4 месяца. Я хотел стать астрономом, хотел стать геологом, хотел стать ювелиром, хотел стать ихтиологом. И, короче говоря, вот это вот все время постоянно менялось, поэтому у меня был скорее обратный процесс. У меня в профессии выработались мои сильные стороны. То есть теперь я понимаю, что я в любом случае хотел бы оставаться в коммуникациях, да, потому что это те навыки, которые у меня проявились. Но я точно так же верю в то, что, например, если бы мне не нравилось журналистика, потому что вот ты сейчас упоминала, Майя, да, о том, что сколько наших общих коллег, да, мы же все вместе работали вот по соседству с редакцией «Космо», мы знаем всех тех, кого ты перечисляла, да, то есть если бы им было интересно в этой сфере продолжать развиваться, они бы продолжали развиваться. Но они нашли, и получается тоже все довольно в зрелом возрасте, уже точно им всем было где-то, ну, около 30, они нашли себе новые пути, да, то есть и это круто. То есть я, например, тоже ушел из глянцевой журналистики, но саму журналистику я не покидаю, потому что там совпадает и мой интерес.
Там уютно и горит свет.
Ну, типа такого, да. То есть, там получилось так, что совмещаются вот эти мои abilities, да, и мои skills, навыки и самое главное, мой интерес. Поэтому, короче, я думаю, что вообще на эту тему можно много-много говорить и думать. Я рад, что мы поговорили с хорошими сегодня экспертами. Я рад, что у нас у Замих каким-то образом как-то немножко, мне кажется, в ходе вот сегодняшней записи сдвинулось сознание. Вот, поэтому я хочу сказать всем нам большое спасибо. Огромное спасибо всем нашим слушателям. Оставайтесь с нами. С вами был подкаст «Маншук О» и Мадим Амбетов.
А также Гульмира Кусаинова и Майя Акишева. И я призываю вас слушать наш подкаст на всех платформах, где только люди слушают подкасты.
Над выпуском также работали арт-директор «Маншук» Азиза Киреева и
неоднократно упомянутая Ирина Старовойтова.
Не забывайте писать нам по адресу hello@manshuk.com и оставляйте свои отзывы. Нам очень интересно и приятно, полезно их читать.
Пока!
Пока!